45. В воскресенье мама предложила навестить профессора Беркита, чтобы узнать, как он себя чувствует, и забрать форму для запеканки.
«Можно принести ему круассанов из Хаверса».
Я ответил, что это отличная идея. Мама позвонила профессору, и он сказал, что будет рад нас видеть. Мы дошли до кондитерской, а потом поймали такси. Обычное уличное такси, не Uber. Мама принципиально не ездила на Uber. Она говорила, что это ни разу не Нью-Йорк. Простое такси. Вот Нью-Йорк. Наверное, чудесное исцеление случается и в преклонном возрасте тоже, потому что профессор Беркит опирался лишь на одну трость и передвигался довольно бодро. Не так бодро, чтобы пробежать нью-йоркский марафон, при условии, что ему это надо. Но он обнял маму в прихожей, и я не боялся, что он упадет, когда мы с ним пожимали друг другу руки. Он испытующе посмотрел на меня, я еле заметно кивнул, и он улыбнулся. Мы друг друга поняли. Мама тут же принялась хлопотать с угощением. Выложила круассаны на блюдо, расставила на столе масло и джем в крошечных порционных упаковках. Мы ели в кухне, озаренной солнечным светом ясного позднего утра. Получился вполне милый завтрак. Когда мы все съели, мама переложила оставшуюся запеканку. Запеканки осталось много, видимо, старики едят мало. В пластиковый контейнер. Вымыла форму и поставила ее сушиться. Потом извинилась и пошла в туалет. Едва она вышла из кухни, профессор Беркит перегнулся через стол.
«Что случилось?»
«Вчера я вышел из лифта, и он дожидался меня в холле. Я вообще ни о чем не задумывался, просто рванулся к нему и схватил».
«Он был там? Этот Террио. Ты его видел? Ты его ощущал?»
Профессор по-прежнему думал, что все, о чем я сейчас говорил, происходило лишь у меня в голове. И это было понятно по его лицу. И я, в общем-то, его не виню.
«Да, только это уже не Террио. Тварь, которая в нем поселилась, — это свет, темный свет. Она вырывалась, но я держал крепко. Мне было страшно, но я знал, что нельзя ее отпускать. Наконец, когда она поняла, что Террио меркнет и исчезает, она...»
«Меркнет и исчезает? В каком смысле?»
Из туалета донесся шум спускаемой воды. Времени не оставалось. Мама еще будет мыть руки, но это недолго.
«Я сказал все, что вы велели сказать, профессор. Что если я свистну, она прибежит. Что теперь уже я буду ее донимать. И она согласилась. Я заставил ее произнести это вслух, и она подчинилась».
Мама вернулась в кухню. И профессор не успел больше ни о чем спросить, но я видел, что он встревожен и по-прежнему убежден, что все это происходило только в моей голове. Я его понимал, но все равно злился, ведь он же знал и о кольцах своей жены, и о книге мистера Томаса. Однако потом, уже задним числом, я подумал, что злился зря. Поверить в необъяснимое в принципе трудно, а умному человеку труднее вдвойне. Умные люди многое знают и, наверное, поэтому думают, что знают все.
«Нам пора, Джейми», — сказала мама. «Мне надо дочитать рукопись». «А тебе всегда надо дочитывать рукопись», — сказал я, и она рассмеялась, потому что это была чистая правда. На столе у нее в кабинете и на работе, и дома вечно высились стопки рукописей на прочтение. «Пока мы не ушли, расскажи профессору Беркиту, что случилось вчера у нас в доме».
Она обернулась к профессору.
«О, это было так странно, Марти. Во всем доме разом сгорели пробки. Мы весь день просидели без электричества. Мистер Провианса, наш комендант, говорит, что, наверное, был какой-то скачок напряжения. Он говорит, что никогда в жизни такого не видел».
Профессор, кажется, испугался.
«Только... в вашем доме?»
«Да, только в нашем», — кивнула мама. «Пойдем, Джейми, Марти надо отдохнуть».
При прощании все повторилось почти в точности, как при встрече. Профессор Беркит испытующе посмотрел на меня, и я еле заметно кивнул. Мы друг друга поняли.